Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя сённяшнія тэмы, якім будзе 2017 год у палітыцы, эканоміцы, культуры і спорце, прагнозы ад нашых экспертаў. У Мінску міліцыянер страляў у мужчыну, які гучна святкаваў Новы год. Распавядзем усе падрабязнасці гэтай справы. У Беларусі знайшлі чарговае радовішча нафты, што яно дасць нашай краіне. Гэта ды іншае у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем нашу праграму. На дварэ новы 2017 год, і кожны з нас думае, якім ён будзе. Камусь дастаткова паразважаць на тэму, якім будзе новы год для яго асабіста ці для яго сям'і. Іншым важныя больш глабальныя чаканні і прагнозы. Што ад новага года чакаць у знешняй і ўнутранай палітыцы, эканоміцы, культуры ды спорце у прагнозах ад экспертаў. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Локашуку.
Старший аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Дзяніс Міленцаў упэўнены, сёлета нас чакае рэферэндум і нават прагназуе, на якія пытанні на тым рэферэндуме нам прапануюць адказаць.
Я схіляюсь хутчэй к думцы, што ён будзе. Я думаю, што не будзе дакладных пытанняў, вот ці падтрымліваеце вы там 7 год прэзідэнцтва. Термін президентства там і так далі, хоча за все просто буде нова редакція Конституції, як у 96-му годі, і буде пропонувана просто цілком одним кавалком прийняти ті зміни, які будуть у Конституцію внесені, а там якраз буде, хоча за все, і термін президентства 7 год, змінення виборчої системи, хоча за все буде відмінено смертне покарання, тому що про це зараз вельми активно і загад каже, і в принципі для білоруської влади ну, нічого не варто это отменить вот таким ось чином, не пытаючыся открыто про гэта у людей, потому что, ну, пытание такое контроверсийное досыць. Магчыма, нешта будзе про далейшую интеграцию с Россией, потому что давно у гэтага пытання у нас уже не узнікало на референдумах, и тут трэба показать нашему так само сходнему союзнику, что, ну, не так усё, як яны думаюць про беларускі народ, может быть, не столькі процентов насельніцтва хотела б далейшай интеграции. Я б не выключал. Не выключал, что референдум пройдзе где-нибудь, например, канцы наступнага года.
У знешняй палітыцы нас чакаюць непрыемныя сюрпрызы ва ўзаемаадносінах з Расіяй і, верагодна, зніжэнне кошту шэнгенскіх віз, кажа палітолаг Яўген Прэгерман.
Што тычыцца еўразвязу, я думаю, што асаблівых прарываў не будзе, то бок закладзена ў папярэднія гады нейкая такая нават і дарожная мапа, больш-менш зразумелы сэнс такіх сістэмных сустрэч, які адбываюцца. Я думаю, што ўсё гэта будзе працягвацца, дыялогі будуць пашырацца. Але ж я не выключаю магчымасць таго, што будзе прагрэс па вось пытаннях палягчэння візавых адносін. Шмат пытанняў да нашых адносінаў на постсавецкай прасторы, як у кантэксце еўразійскага эканамічнага саюза, так і адносіны з Расіяй. Тут могуць быць некаторыя сюрпрызы, будуць хутчэй за ўсё працягвацца спрэчкі, якія ў нас ёсць. І пытанне ў тым, наколькі традыцыйны абмен рэсурсамі, які існуе на постсавецкай прасторы, калі Москва мяняе свой энергетычны і грашовы рынкавы рэсурс на такі геапалітычны рэсурс, як іншых былых рэспублік Савецкага Саюза, у тым ліку і Беларусі, ён можа просто набираць нейкі новыя формы, куды менш выгодныя для вось маленькіх рэспублік, такіх як Беларусь.
Сярэдні заробак у $500. Ці чакаць цягам 2017 года выканання гэтага даручэння кіраўніка краіны беларускаму ўраду? Адказваюць эканамісты Сергей Чалы і Вадзім Іосуп.
Смотрите, есть подписанные документы. Отвечать будут за документы, а не за слова. А у нас есть, значит, основные положения и денежно-кредитной политики, и бюджет, и основные параметры социально-экономического прогноза. И на этот год, и на пятилетку. Никак оттуда не вытекает никаких $500. Исполнять будут назначенные вот эти самые цифры, и за них будут нести ответственность. А это все, это разговоры в пользу бедных, а именно бедного нашего населения.
Ну, безусловно, есть очень большая надежда на то, что выполнять это не будут. В принципе, всем понятно, что выполнение подобных тезисов – это вредно. Мне кажется, даже не только у специалистов, даже население уже достаточно нервно реагирует вот на эти заявления по поводу 7 по 500. И если они направлены на то, чтобы как-то успокоить, может быть, население, там, подсунуть какую-то конфетку, то реакция получается прямо противоположная.
А вот репетитор Александр Луцевич сподяется, что студенты нареште отрымают махчимость выбирать ректоров.
Хотелось бы верить в то, что более активно будет делаться, совершаться вот эта дорожная карта, выполняться, что все-таки начнется вопрос касательно ценностей базиса, потому что у нас делают только технические какие-то вещи, а вот то, на чем все базируется, выборность ректоров, студенческое самоуправление реальное, настоящее, академические свободы, про это постоянно забывается. Вот такие вещи, которые вот приводили к смертям людей, здесь все-таки, ну, очень хотелось бы верить, что уже в кабинетах, по крайней мере, да, какие-то определенные выводы сделаны, и такое прекратится. Хотелось бы верить, подчеркну.
Белорусские легкоатлеты сёлета отрымают махчимость реабилитоваться на чемпионате света в Лондоне после провалу на Олимпиаде у Рио. И іншыя спартыўныя прагнозы ад старшыні Федэрацыі лёгкай атлетыкі, дэпутата парламенту Вадзіма Дзевятоўскага.
Я жду чэмпіяната мира по лёгкай атлетыкі в Лондоне, потому что Олимпийские игры вот, показали, что, ну, такая недосказанность осталась. Была нереализация потенциала. Самое главное, у нас есть с кем было завоевывать медали, это очень важно. И я очень, ну, жду условной реабилитации. Есть спортсмены, которые готовы, чтобы был поднят флаг в их честь. Хочется, чтобы объект наш долгожданный легкоатлетический, скажем так, будет центр Беларуси, Динамо, спортивный объект, ну, был, скажем, близок к открытию. Наши соседи уже полюбили Минский полумарафон, и мы, конечно, ориентируемся на большее количество участников. В этом году бежало около 20 тысяч. Мы хотим, ну, по крайней мере, мы сегодня расширяем наши возможности, чтобы принять до 30 тысяч. Хочу, чтобы в этом году Минская «Динамо» в этом сезоне попала в плей-офф и как можно больше порадовала соперников. Конечно, будет интересно смотреть за Дарьей Домрачевой, которая вот после приятных событий возвращается, и Виктория Азаренко. Я желаю, чтобы наши две звездочки, которые прославляют нашу Беларусь, очень успешно вернулись в свои позиции.
У культуры сёлета будзе руліць молодая шпана. Упэўнены культуролог Максим Жбанков.
Як мы бачылі з вынікаў года культуры, планаваць дасягненні ў гэтай сферы немагчыма і бессэнсоўна. Але я лічу галоўным здабыткам гэтага году новую генерацыю творчай моладзі, якая імкнецца рэалізаваць сябе тут і зараз. Гэта і новыя паэты, гэта і новыя музыкі, гэта і новыя кіношнікі. Хоча мы ці не, паўстае надыходзіць тая самая, як казаў Грабешчыкоў, маладая шпана, якой належыць будучыня. Хоча мы ці не, яе не забараніць, не стрымаць, не спыніць. Я вельмі рады гэтаму. Я вельмі рады таму, што магчыма хутка здолею сысці і не клапаціцца пра будучыню, бо пра яе будзе клапаціцца моладзь. Гэта супер. Абсолютно. Я вельми в это веру.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Навагоднее святкаванне не для ўсіх скончылася добра. Раніцай 1 студзеня ў Мінску міліцыянер прыехаў на выклік. Суседзі скардзіліся, што ў адной з кватэр а 5 раніцы шумна працягваюць святкаванне. Спроба міліцыянера супакоіць шумную кампанію скончылася тым, што нібыта гаспадар кватэры напаў на міліцыянера і спрабаваў адабраць у яго зброю. Праваахоўнік скарыстаўся пісталетам і двойчы стрэліў у мужчыну. Падрабязнасці справы ў матэрыяле Алеся Пілецкага.
У навагоднюю ноч у Мінску адбыўся інцыдэнт са страляніной. У выніку канфлікту міліцыянт цяжка параніў жыхара сталіцы. Паводле версіі міліцыі, мінчанін Андрэй неадэкватна адрэагаваў на просьбу знізіць гучнасць музыкі і накінуўся на праваахоўніка, спрабуючы адабраць пісталет. У выніку Андрэй атрымаў два кулявыя раненні і цяпер знаходзіцца ў рэанімацыі пад аховай. Яго стан стабільна цяжкі. Паведамляецца, што міліцыянт у выніку сутычкі атрымаў траўму галавы і таксама знаходзіцца на лячэнні. Еўрарадыё звязалася з блізкімі сябрамі Андрэя. Яны сцвярджаюць, што шакаваныя гэтым здарэннем, расказвае Александр.
Вести себя это вообще нереально никогда в жизни. Он всегда спокойный, всегда. Ничего нет, ничего не занимался. Он ходил в бассейн, потому что у него болела нога, ему там порекомендовали. Ну да, когда была комиссия, когда вот мы закончили университет, мы вместе с ним учились, и пришла повестка в армию, он проходил комиссию, и вот его направили на лечение. Его не взяли поэтому в армию.
Інші сябра Дзяніс быў адным з тых, хто прыйшоў у госці да Андрэя ўвечары 31 снежня. Ён расказвае, што адбывалася пад раніцу 1 студзеня.
Ну, сели, как бы, на час Новый год, сами понимаете, где-то выпивали, закусывали. В районе где-то, может, 3:30, я там точное время не знаю, сходили на елку. Ну, где-то порядка часа, может, через 1.5, вернулись обратно. Ну и дальше сели за стол. Как бы, конкретно я вышел на балкон покурить. Ну, кто-то там Андрею позвонил в домофон, и я вышел на балкон покурить. Получается, что те, кто были около двери, они услышали два хлопка, как они говорят. И выбежали две девушки, ну, туда, к дверям тамбура. И увидели, что Андрей уже как бы лежит без крови.
У день 3 студеня ГУУС Минская гарвыканкама выступила с удокладнениями на конт инциденту новогоднюю ночь на проспекте Любимова. У милицейским пресс-релизе распорядается, что милициант прибыл на выклик до кватеры, на якую скарзились за гучный шум. И он спробовал сутишить молодого человека, який вышел с шумной кватеры. Однако у отказ и трымал удар в область грудей, затым серый удар в голову. Означается, что милициант попередил про уживание зброи, а потом зробил попереджальный стрел у бок. Милицианты обвергают звездки об тем, что супрацовник милиции покинул место здарения. Поводле их слова, после стрела у милицианта одразу с подъезда поведами у дежурную часть об факте применения табельной зброи и об необходимости шпитализации нападника, а так само запросил додатковые силы, якія прибыли праз нескольких хвилинов. Следчий комитет почал криминальную справу за супротив супрацовнику органов внутренних справ або иншей особе, якія оховывают громадский парадок. Алис Пелецкий, служба информации, Еврорадио.
Ці законна міліцыянер ужываў пісталет? Чаму на выклік ён прыйшоў адзін? Гэтыя ды іншыя акалічнасці здарэння Зміцер Лукашук абмяркоўвае з былым начальнікам Фрудзіцкага РУС Алегам Гайдукевічам.
Зевило, что сотрудник милиции находится в больнице, потому что все-таки надо было сделать так, чтобы находился в больнице только тот человек, который пытался завладеть табельным оружием. А сотрудник милиции должен был остаться при этом невредимый. Но это было бы более профессионально. То есть я считаю, если сотрудник милиции пострадал, значит, где-то не хватило специальной подготовки для того, чтобы правильно, адекватно ответить на незаконные действия, значит, применить в том числе и табельное оружие и остаться при этом не тронутым, то есть чтобы не было у него никаких телесных повреждений.
Приходит выклик, треба разобраться с соседями, и они шумять. Кто едет? В каком складе? Вот, значит, вы накировываете.
Существует понятие следственная оперативная группа, которая выезжает на преступление либо на какие-то сообщения о преступлениях. Есть еще понятие о административных правонарушениях. Туда выезжает участковый инспектор милиции, значит, обязательно вдвоем. То есть есть такое правило, что участковый один не выезжает. Почему? Потому что всякая могут быть ситуация. Есть неадекватные люди. Поэтому надо, чтобы выезжали вдвоем. То есть если это сообщение о преступлении, должна следственная оперативная группа выезжать. Если это сообщение о правонарушении, то тогда может выйти наряд патрульно-постовой службы выехать, например. Насколько я знаю, информация – это шум в квартире. То есть шумят, люди не могут отдохнуть. Соответственно, в данном случае я не думаю, что направляется следственная оперативная группа. Достаточно направить участковый инспектор, либо любого другого сотрудника, который за этим сектором закреплен на эти часы, для выяснения обстоятельств.
Але в любом выпадку это не один человек.
Не один, да.
Тое, что вот подошел до дверей и спробовал разобраться в этой ситуации от початку один милиционер, вас удивило или нет?
Это неправильно. Значит, он должен был идти с кем-то. Почему так произошло? Я думаю, что виноваты они, потому что по всем расстановкам, по всем задачам, которые ставятся органами внутренних дел, выезжает два. Не должен выезжать один. Значит, либо это нарушение, и их один, может, в машине сидел, не вышел. Ай, шум, пойдет, ну, пойдет, разберется. Значит, либо еще какая-то причина. Я не думаю, что была такая загрузка, что все там были распределены и не было времени. Я думаю, что второй сидел в машине, скорее всего. Но это служебная проверка будет. Он один не должен был идти разбираться. Его вообще могли убить. Потому что всякое могло случиться. Я знаю случаи нападения на сотрудников милиции. Для этого и ходят вдвоем. Один прикрывает, а один заходит. И тогда бы этот бы человек, который хотел оружием завладеть, лежал бы в больнице, значит, с ранением задней части, как и написано, а сотрудник милиции был бы цел. Вот так должна была закончиться эта история. Пошел один, пострадал, и кого-то надо наказать, что сотрудник пострадал, потому что нельзя, чтобы сотрудники страдали вот так вот на боевых выездах, на служебных вот таких, на таких выездах, и это говорит о том, что плохо произошло, плохо. Какой-то алкоголик сумел ранить сотрудника милиции.
Ну, мы не ведаем, накольки там алкоголик тіні, судячи по фотоздымках с кватеры, ну, там не сім'я таких уже, як кажуть, конченых алкоголіков, молодые люди, здається, нормальные, і сам гэтый хлопец, який нібито напав на міліціонера і потерпів, і он працює на кераміні, як уже відомо. Але давайте послухаем ще меркування одного експерта, это былы следчий генпрокуратуры Олег Волчек, і просто так само я у його спитав, что его удивило в этой ситуации.
Здесь должно было уголовное дело возбуждаться по факту применения оружия в отношении сотрудника милиции. А потом уже надо разбираться, виноват он, не виноват. Но в данном случае все обстоятельства указывали, что он непрофессионально применил оружие. И оружие он не должен был применять. По крайней мере, должен был дождаться своих двоих напарников. И тогда уже принимать адекватные меры. И если посмотреть, как пробоины в лифту, там, и на ящиках, то пуля могла, поверьте мне, носиться там и влево, и вправо, и даже и в него могла попасть бы, отскочить. Я удивляюсь, почему приставлен наряд к потерпевшему, учитывая, что он еще без памяти находится, и чтобы его установить наряд, надо ему допросить в качестве подозреваемого, а потом принимать какие-то меры. Это тоже нарушение прав человека в данной ситуации.
Ну, вот такое меркование Олега Волчека. Вы сгодны с этим?
Вообще не согласен, значит, он не знает законодательства и говорит ерунду. Объясню. Значит, что значит не применять оружие? Значит, сотрудник должен защитить жизнь свою, в первую очередь. Это раз. И, значит, если бы этот человек выхватил у него оружие, может, он еще бы кого-то перестрелял? Что это вообще за действия были этого человека? То есть, вообще во всех странах мира у нас нет полномочий нормальных у милиции. Я начну с этого. Я про это говорил и буду говорить. Значит, у нас пошла вот эта волна уменьшить полномочия МВД, разобраться с их правами. Я вам скажу так, мало полномочий, мало прав, надо увеличивать и полномочия, и права. В том числе по наведению порядка и применению спецсредств, силы и всего остального. Вот чтобы таких ситуаций не было. И в Америке, если полицейский, там руку ты на него поднял, за рулем сидишь, тебя остановили, и ты руки убрал с руля, а тебе говорят руки на руле, уже тебя могут застрелить. Я не говорю, правильно ли это, нет, но это так. Поэтому он правильно применил оружие, на мой взгляд. Значит, он защитил себя. Неправильно, что он был один. Вот то, что он был один, неправильно. А то, что он применил оружие, когда пытались у него забрать, это правильно. Второе. Почему наряд стоит в больнице? Чтобы не скрылся. Откуда мы знаем, что у него в голове? Значит, если был этот случай, значит, он мог скрыться. Может, он медсестру какие-то физическое насилие применит. Откуда мы знаем, что у него в голове? Хотя, я думаю, может быть, действительно человек просто перепил. Я не знаю, не хочу его обижать. Следствие разберется. Значит, поэтому наряд стоит правильно в соответствии с законом. Всегда, если возбуждено уголовное дело, а дело уже возбуждено уголовное, уже. Значит, и Олег Волчек об этом не должен не знать, что дело возбуждено по факту, значит, там было написано, не по применению оружия, и оно не возбуждается по факту применения оружия. Есть закон милиции, где расписана статья 21 о применении оружия. Там все расписано по пунктам, когда можно применять. А дело возбуждено за оказание физического сопротивления сотруднику милиции. И по этой статье представлен наряд, потому что мера пресечения в отношении него еще не избрана. А избрана она будет уже чуть позже, когда он придет в себя. Поэтому наряд стоит законно. И третье. Значит, что отрикошетит пуля или не отрикошетит, тут уже вопрос, экспертиза должна быть. То есть будет экспертиза в любом случае по этому случаю, и будет видно, как он там стрелял. Но он же попал в мягкую часть. Значит, хорошо применил для меня оружие, если попал в мягкую часть. Значит, не в голову, не в руку, не в ногу, а в мягкую часть. Нормально, это ничего. Самое хорошее место попадания пули, на мой взгляд, вот в такой ситуации. Но то, что он был один, категорически неправильно, и я думаю, что в ходе служебной проверки, которая будет обязательно по таким случаям, по каждому факту применения оружия, чтобы знали, назначается служебная проверка, привлекается прокуратура, привлекается служба собственной безопасности МВД, и все проверяется от начала до конца. И этот факт, что он был один, однозначно будет проверен, потому что, вот, я думаю, это хороший урок для других сотрудников наших, не ходить все-таки одним, приказ есть, запрещено, и все равно вот нарушает кто-то.
Хотя вот зараз уже пишут, что, мовляв, ну, чего ж было одразу стрелять? У него ж была с собой эта дубинка, как кажут, гумовая. И он повинен быть физично подрыхтованный. Применил бы ему там приемчик нормальный, карате, дубинкой огрел. Глядишь, и скрутил бы, кайданки одел, и обошлось бы все без этого.
Я думаю, что у нас немножко не хватает информации, как происходили события. Если он сразу полез в кобуру, например, у него пистолет выхватил, крутить руку стал, и он видел, что ситуация такая неадекватная, значит, правильно. То есть надо дождаться вот здесь, чтобы понять вот эту ситуацию, надо дождаться все-таки более... Опять пресс-служба МВД немножечко недоработала, на мой взгляд. Более информации надо больше было дать. Расписали, что все законно, хорошо. Подробности дайте какие-то, пусть не все, которые можно давать. И тогда бы меньше было вопросов. Надо дождаться, как развивались события. Как развивались события. Поэтому сейчас оценить тяжело, но на мой взгляд, я убежден, что сотрудник милиции имеет право применять оружие, если на него подняли руку. Если человек поднимает руку на полицейского, на милиционера, на представителя власти, облеченную наводить порядок, то что он сделает, это не дальше, значит, он все что угодно может сделать. Поэтому такие факты во всем мире пресекаются жестко. Поэтому оружие применил правильно, и пострадали мягкие ткани. Но я хочу еще одну проблему, раз уже пришел к вам рассказать. Мы всегда забываем о тех людях, которые жалуются на то, что сотрудники милиции не могут утихомирить вот этих шумных соседей. И это огромный пласт проблемы, который не решен до сих пор. Вот, по большому счету, если бы он не открыл дверь, что бы было? Ничего. Дверь может ломать сотрудник милиции? Нет. Соседи не могут спать. Пусть новогодняя ночь, можно понять еще по-человечески, но в обычную ночь алкоголики будут всю ночь шуметь в квартире, им достаточно просто не открыть дверь. И ничего не сделает сотрудник милиции. Ничего. Потому что по закону запрещено ломать в таком случае дверь сразу. А надо, чтобы было разрешено. Потому что десятки, сотни, тысячи людей живут годами, мучаются в этих подъездах панельных, построенных при СССР, где слышно, как мышь ходит, значит, как в туалет ходит, вверху или внизу. И годами люди мучаются и не могут ничего сделать. Потому что в какой-то квартире негодяй поселился, пьет, шумит. И не дает нормальным людям жить. Тут тоже надо разобраться. Может, на него жалобы раньше были, а не только в новогоднюю ночь. Поэтому надо ужесточать законодательство. Разрешить ломать дверь в таком случае. Доставать его на 10 суток, на 15. И штраф 500 евро.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов. Сдавалось бы, Беларусь абсолютно не нафтовая держава, где мы, а где Венесуэла, Саудовская Аравия, да и сибирские родовища России. Але есть факт. За 50 годов белорусы достали с нетров по лесе больше за 130 миллионов тонн нафты. А у авторок концерн Белнафтахим поведомил про новое родовище нафты, якое знайшли белорусские навуковцы. Те будем мы незалежными от России, и накольки нам хопить своей нафты, распавядзе Павел Свердлоў.
У Беларусі знайшлі новае радовішча нафты. Яно знаходзіцца на тэрыторыі Гомельскай вобласці і атрымала назву «Вугальская». Не заўжды, але часта навіны пра новыя знаходкі ў недрах Палесся з'яўляюцца на фоне інфармацыі пра тое, што Беларусь і Расія не дамовіліся на конт паставак нафты. Акурат як зараз. Але незалежны аналітык Сергей Чалы лічыць, што новае радовішча знайшлі па іншай прычыне.
Думаю, што сэ скорее другая. Сэ з тем, што Лукашенко требовал найти новое месторождение там от нового правительства.
Сапраўды, у далеким 2011 годе Александр Лукашенко сказал чиновникам, что нафта у нас недзе есть. А у 2015-м повторил, на таких территориях, как у нас, и нафты, и газу сдобывается немало.
Мне кажется, что мы серьезнейшим образом недорабатываем в плане разведки наших недр. Я не верю, просто не верю, что у нас нет больших объемов нефти и что в наших недрах отсутствует природный газ.
Таким чином, Вугальская – это свой особливый подарунок Александру Лукашенко на Новый год. А лети можа новое родовище выратовать Беларусь, коли россияне вырашать прикрутить вентиль. Его объем оценивается у 1 миллион 695 тысяч тонн нафты. Калі заўтра пачаць яе здабычу і выкачаць усю нафту запар гэтага радовішча, двум беларускім нафтаперапрацоўчым заводам хопіць усяго толькі на месяц. 1,5 мільёна тон нафты – гэта толькі 7% ад таго, што неабходна Беларусі за год. Дарэчы, нафту ў Беларусі здабываюць з 1965 года. 1,5 года таму Александр Лукашенко скардзіўся, што ўсю беларускую нафту выпампавалі яшчэ пры СССР. І менш за 2 месяцы ізноў жа паўтарыў сваю думку.
Аб'ёмы дабычы ў нас падаюшчыя. У сваё время нефць выкачылі і вывезлі з Беларусі.
Што заставалася ўраду? Правильно, знайсці нафту, скрасці, адкапаць, але знайсці. Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. 8 студзеня гурт «Сундук» дасць канцэрт у сталічным тэатры эстрады. Пра гэта да іншае ў рубрыцы «Афіша».
Афіша.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Віталь Зыблюк з афішай ад Еўрарадыё. 7 студзеня Дзіма Іваноў з гурта «Адыс Абеба» створыць цёплую атмасферу ў мінскім клубе «Графіці».
Солнце лучше, словно догнало, утро жара.
Рэгі ад Дзімы Іванова ў графіці – гэта тое, што неабходна гэтай мокра-шэрай зімой.
Я аб'являю всем, кто слышит мік.
Гурт «Сундук» 8 студзеня падорыць святочны настрой сваім прыхільнікам у моладзевым тэатры эстрады. Стыль гурта «Сундук» нельга вызначыць адназначна. Гэта нейкі сімбіёз аўтарскай песні, арт-року, тэатральнага прадстаўлення і ранішніка. Сярод настрояў, якія захоўваюцца ў гурце, і настальгія, і пародыя, і лірыка, і жарт. Для кожнага ў куфары заўсёды знойдзецца падарунак, сюрпрыз ці кавалачак добрага настрою. На працягу некалькіх гадоў мінскі калектыў «Сундук» радуе прыхільнікаў сваімі навагоднімі канцэртамі, у якіх спалучаюць і радасць, і смех, і слёзы. У гэтым годзе, па словах стваральніцы гурта Ганны Хітрык, навагодні канцэрт будзе адрознівацца ад канцэрту ў мінулым годзе. 15 студзеня ў мінскім клубе TNT Rock Club можна будзе паслухаць гурт Акуте.
Гэтыя сцены будуць расці.
Гурт «Акуте» быў створаны ў 2008 годзе ў Магілёве. Музычны складнік калектыву фармаваўся пад уплывам New Order, The Cure, Placebo, The Killers і Interpol. Тэкставы пад уражаннем ад твораў Азімова, Брэдбері, Стругацкіх і іншых пісьменнікаў-фантастаў 20-го стагоддзя. Гэтым разам гурт прадстаўляе новую студыйную працу «Пластыка». Запіс альбома доўжыўся 2 гады, таму гэтую падзею варта запісаць у свой каляндар. А больш культурніцкіх навінаў, інтэрв'ю ды музычных падзеяў прапаную спраўдзіць на старон Еўрарадыё.фм у рубрыцы «Культура». Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў і ўся служба інфармацыі Еўрарадыё. Пачуемся.